Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами передача «Легко ли быть молодым?» и я ее ведущая Анна Ринжина. Напоминаю, что сейчас вы слушаете цикл о религиях мира. У нас в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, Дмитрий Борисович!
Здравствуйте!
В прошлый раз мы с вами говорили об иудаизме. Эта передача была в понедельник, а сегодня мы договаривались перейти к христианству.
Да. Ну что же, давайте перейдем к христианству. Христианство насчитывает уже 2000 лет своей истории, но зародилось оно в 1 веке нашей эры как такое мессианское движение внутри иудаизма. Я поясню, что такое мессианское движение. То есть мессия – это царский титул, помазанник. И вот мы, помните, говорили на прошлых наших, так сказать, встречах о том, что для авраамических религий характерна такая мессианская идея. Идея того, что Бог имеет о мире некий божественный замысел, который реализуется через вот эту фигуру праведного царя. И, собственно, в истории иудаизма периодически появлялись люди, которые говорили, что, собственно, они претендовали на эту роль мессии и говорили, что они принесли в этот мир, скажем, пришли принести некое избавление Израилю и, так сказать, принести новый некий мировой порядок. Вот. И таких движений было великое множество за последние 2000 лет. Вот. Вплоть до 20 века мы их знаем десятки, а может быть и сотни. Вот. Но обычно, я вам должен сказать, что вот эти движения, они очень непродолжительные, потому что, ну как, вот появляется какая-нибудь такая фигура, ну, например, в 17 веке был такой Шабтай Цви, такой иудейский пророк, 17 век нашей эры, вот, иудейский такой деятель, пророк, который сказал, что вот мы возвращаемся в Палестину, то есть поднял все огромные движения, то есть ему действительно поверили. А потом закончилось тем, что он отрекся от веры и принял ислам под давлением турецкого султана. То есть это, так сказать, и вот, и в результате это колоссальное разочарование, это крах надежд. И так заканчивалось большинство вот этих мессианских движений. Потому что понятно, что люди смотрят, они видят, что глобальных перемен в мире не происходит, войны как шли, так они и идут, никакого царства не наступает, и поэтому это движение затухает. Но вот движение, о котором мы с вами говорим, да, у него была вот удивительная судьба. Оно сумело сохраниться до наших дней и даже приобрести статус вот мировой религии. Ну, давайте вот по порядку расскажем, что же там такое случилось. Начало восходит к деятельности Иисуса. О нем мы очень мало знаем, о его жизни. Вот в Евангелии, в священных текстах христианства написано, что он был плотник, строитель из маленького предместья города Сепфорис, городок маленький, Назарет, такой поселок, вот, а рядом находился такой мегаполис Сепфорис, который как раз в тот период активно перестраивался, вот. И вот Иисус, он там провел, собственно, основную часть своей жизни, а потом вот он выходит на проповедь, и, собственно, он вел себя как такой апокалиптический пророк. То есть он, что он проповедовал? Он говорил, что Царство Божие, Царство Небесное, то есть вот это исполнение Божьего замысла о мире, оно наступает, оно приблизилось. То, о чем Бог говорил древним там пророкам, про отцам, вот оно, пришло это время. Но избранный народ, очевидно, с его точки зрения, он не был к этому готов исполнить ту миссию, которая на него была возложена. И поэтому он говорил, что, собственно, если... И поэтому от вас требуется покаяние, то есть обращение к завету, потому что если вы для целей Господа будете бесполезны, то вот как соль, которую бросают на дорогу, которая не может быть соленой, да, вот так же и вы для целей Бога будете бесполезны. А если вы выполните свое предназначение, то вы это царство унаследуете. Вот он, собственно, и его проповедь, то есть он собрал некую группу учеников, и, очевидно, они видели в нем вот этого царя, они видели в нем мессию, Вот, хотя сам Иисус, он очень сдержанно об этом говорил. Он не допускал, чтобы кто-то его открыто так называл. Вот это в Евангелиях описано. То есть у этого, видимо, были серьезные причины. И эта деятельность, она продолжалась буквально там 2-3 года. Да. А потом они пришли в Иерусалим и вошли в конфликт. То есть он вошел в конфликт с иерусалимской жреческой аристократией, с первосвященниками в иерусалимском храме. Потому что он пришел туда на Пасху и опрокинул столы, за которыми продавали жертвенных животных во внешнем храмовом дворе. Вот там продавали жертвенных животных для паломников на Пасху, для того, чтобы они могли их отдать священникам и принести жертву. Ну, не везти же человеку, допустим, из Рима, который приехал с собой барана, да? То есть он его покупает в Иерусалиме. И вот Иисус пришел и их опрокинул. И сказал, что вы сделали Иерусалим, то есть храм вертепом разбойников. Что такое вертеп разбойников? Вертеп – это пещера, где разбойники пытаются скрыться от наказания, спрятаться от правосудия. То есть Иисус сказал, вот как бы это был такой пророческий знак, очень страшный на самом деле. То есть Иисус тем самым говорил, что вы храм превратили в такое место безопасности. То есть вы моей вести не услышали о покаянии, и поэтому Богу ваши жертвы не угодны. Вы думаете, что вы можете жертвы все вот принести положенным порядком, а сами грешить. Так вот, вы думаете, что храм для вас – это место безопасности, что вы все сделали по ритуалу, все правильно, да? И поэтому Бог вам все простит. А вот это вот не так. И поэтому Иисус говорил, что храм будет разрушен за грехи народа, да? То есть он пророчествовал какие-то ужасные потрясения, которые ожидают город, Иерусалим. Говорил, что камня на камне не останется за грехи народа. И, собственно, он остановил службу, он остановил богослужение. Это вещь совершенно небывалая. Жертвоприношения остановились. Естественно, это был шокирующий такой жест в глазах народа, в глазах первосвященников. Вот они восприняли это как вызов и приняли решение его убить. Потому что они побоялись, что сейчас начнется восстание, за ним пойдет народ, начнется война и так далее. Вот. Ну и вот, собственно, в Евангелии написано, что они это сделали, но руками римской власти. То есть они надавили на местного римского губернатора, префекта Пилата, и тот казнил. И эта римская власть казнила Иисуса за обвинение в политическом преступлении. То есть его казнили через распятие, потому что это была казнь, которую применял Рим против бунтовщиков, против имперской власти, которые бросили вызов императору. Вот. И вот Иисуса, знаете, это политическая статья. Вот у нас в Советском Союзе была такая известная статья, 58-я статья, Анна, слышали про такую? Вот. Это вот как раз вот та статья, которая только для древних иудеев была, по которой вот казнен Иисус.
Это очень шокирующе звучит, Дмитрий Борисович, когда вы говорите, что Иисуса казнили по 58-й статье.
Ну, это вот, и должен сказать, что эта статья никуда не делась, то есть она существует в законодательстве любого государства. Это, собственно, государственная там измена, попытка осуществить государственный переворот. Когда что вот написано было на табличке с обвинением, которая была прибита к его кресту?
Царь иудейский.
Да, вот в этом его и обвинили, что он объявил себя царем и, соответственно, попытался поднять восстание. Но дальше, вот понимаете, казалось бы, на этом все должно было затухнуть, да, это движение. Потому что ученики шли за Иисусом, вот как за таким царем. Но дальше произошла некая удивительная вещь, потому что эти ученики, они стали говорить, что Бог его оправдал, Иисуса, воскресил, и он им явился, и он воцарился. Сказал, что дана мне всякая власть там на небе, на земле. Что он воцарился вот через этот крест, через смерть. И взошел на небеса, и грядет судить живых и мертвых. Для того, чтобы во всем мире установить свое царство. И вот это была их весть, и они развернули совершенно какую-то необыкновенную активность. Они стали проповедовать сначала, значит, в Иерусалиме, в Палестине, потом эта весть перебросилась в диаспору, вот в иудейское рассеяние, а потом к этому движению даже примкнули язычники. Вот. Произошла такая вот удивительная вещь. Теперь вот это с точки зрения истории. Вот я описываю, вот я сейчас сказал то, как это выглядит вот с точки зрения историка, да, любого нормального. То есть, вот. Теперь давайте скажем о том, что такое Новый Завет, потому что что собой представляют Евангелие, вот эти вот новозаветные тексты, священные книги для христианства. Вот, понимаете, Иисус сам, он ничего не писал, он не оставил никаких текстов. И апостолы, которых он отправил там проповедовать, его ученики, тоже ничего не писали. Видимо, изначально предполагалась некая опора на вот эту устную весть, и, потому что проповедовали именно очевидцы, которые должны были быть там с Иисусом, быть очевидцами вот этих событий, его смерти, его воскресения, допустим. И вот, собственно, в какой момент происходит запись? В тот момент, когда вот это поколение свидетелей, оно уходит. Это где-то, наверное, 60-е, 70-е годы первого века нашей эры, когда вот эту весть апостольскую, ее фиксирует вот ранняя церковь, их ученики. И в результате, впоследствии эти тексты были собраны церковью. Там, в зависимости от местности, этот сборник мог иметь разные книги, разный состав книг, но к 4-му столетию нашей эры, вот, окончательный состав этих книг утвердился. Вот это вот канон, этот сборник получил название «Новый Завет». «Новый Завет». Туда входит 4 Евангелия. То есть Евангелие – это, собственно, благая весть о приходе Мессии. Да? Вот это жизнеописание Иисуса и того, что Он сделал. И корпус вот посланий апостолов, и других, апостола Павла и других учеников Иисуса. То есть послания – это вот письма, которые они писали разным общинам друг другу. Да, и еще книга Откровения, такая пророческая книга о последних временах, написанная в конце первого века. Вот. И, собственно, христианская Библия отличается от вот, иудейской, от еврейской Библии тем, что она состоит вот из двух частей. Там есть Ветхий Завет, который в целом совпадает с Танахом, да, иудейским. И плюс еще Новый Завет, который говорит о том, что вот, вот это, в Иисусе Христе исполнились обетования пророков. Ну, я вот предложил бы сейчас немножко посмотреть, а вот, собственно, как Евангелие, как, собственно, Новый Завет, хотя бы вкратце обрисовать, как Новый Завет понимает вот суть того, что сделал Иисус, какая вообще в основе христианства лежит вот эта базовая идея, которая обеспечивала ему такую удивительную судьбу, что оно не растворилось, оно не погибло, оказалось распространенным по всему миру. И на сегодняшний день оно, это наиболее динамично развивающаяся религия вот, на сегодняшний день. Вот смотрите, вот, в Евангелии описано, что Иисус действовал как пророк, и вот он учил, да, то есть он говорил, что покайтесь, и объяснял, что такое покаяние, Вот. Но он говорил, что главное в законе, в Моисеевом законе, это любовь к Богу и любовь к ближнему, что одно без другого, ну, никак невозможно. Что невозможно любить Бога, да, допустим, а ближнего при этом ненавидеть. Это вещи совершенно невозможные. Но, да, и он давал очень своеобразное такое толкование иудейскому закону. То есть он давал такие заповеди, в которых раскрывалось именно то, как он видел цель закона. А цель закона он видел как раз в том, чтобы не просто, скажем, отрегулировать какие-то общественные отношения, как и любой закон, да, была какая-то справедливость о том, а цель закона состоит в том, чтобы у человека было чистое сердце, свободное от гнева, от похоти, там, от нечестности, от злобы, вот. И вот он говорил, что блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны нищие духом, то есть осознающие, что всем они Богу обязаны, вот. Вот они блаженны, потому что они это царство наследуют. Но дело в том, что все-таки в Евангелии, да, то, что говорил Иисус, на самом деле не является чем-то принципиально новым. Это корнями своими абсолютно уходит в Тору, в закон Моисеев. И Иисус сам говорил, я его не, пришел не нарушить, но исполнить. Вот. То есть ничего, все заповеди, которые давал Иисус, они все содержатся уже в законе. Вот. И все-таки с точки зрения Евангелия самым важным является не то, что он говорил, а то, что он делал. Вот. То есть его деяния, они самые, они имеют наибольшее значение. И в особенности, вот, Евангелие говорит, что ключевое значение в Евангелии придается его смерти. И вот Евангелие говорит, что, собственно, смерть Иисуса от рук этих первосвященников, от рук римлян, она не была случайной. Это не было такое вот какое-то несчастное стечение обстоятельств, да? Вот. А это было действием, к которому Иисус был готов. И вот что он предупреждал об этом своих учеников. Он шел к этому. Он за полгода им об этом говорит, и неоднократно. Для них это было очень странно слышать, потому что они шли за ним, они увидели в нем царя, мессию, и они же собирались, они думали, что он установит царство, там разобьет римлян. Вот. А он им говорит, а меня распнут. Ну как так? Ну представьте себе, Анна, вот допустим, у нас вот на Урале был такой Емельян Пугачев, там, да, в 18 веке, который себя, там, он себя за кого объявил? Там, за царя, за Петра III, по-моему, да? Сказал, вот я царь. Куда мы должны идти, если я царь? На Москву, правильно? На Москву. А дальше он вдруг им говорит, вы знаете, друзья, вот есть такое в Москве место, Красная площадь. Вот. И там есть вот такое лобное место, и там мне голову-то отрубят, и вам тоже причем. Ну как казачки к нему отнесутся? Скажут, ну как-то не бойся, мы с тобой. То есть, либо они вообще будут в недоумении, что ты сомневаешься. Но все у нас будет хорошо. И вот апостолы, они точно так же вот реагировали, потому что эти речи Иисуса для них были очень-очень странными. И Петр ему говорит, не бойся, да не будет этого с тобой. Да? Вот. Но Евангелие говорит, что Иисус к этому идет, он формирует эту ситуацию, он в нее входит, и там вот была описана их последняя трапеза перед арестом, где он, такая пасхальная трапеза, где он преломил хлеб, дал им вино, сказал, что этот хлеб – это мое тело ломимое, вино – это вот моя кровь проливаемая во оставление грехов за вас, за народ, за мир. Что символизирует преломление хлеба? Где его тело-то ломилось, где кровь-то проливалась? Вот крест. Но какой смысл имеет этот крест? А вот это оставление грехов, это жертвенный смысл. Вот. То есть на Тайной Вечере Иисус им открывает жертвенный смысл своей смерти. И вот Евангелие, оно говорит, что в этом заключается некая вообще кульминация всей Библии, всей священной истории. Вот в этой вот смерти Иисуса. Кульминация. Вот давайте попробую вот буквально в двух словах объяснить. Вот помните, мы с вами говорили, вот начало наших разговоров, давайте обернемся, когда мы еще начали говорить там вот про язычество, про то, что такое религия, да, и мы сказали, что вот в основе любой древней там архаичной религии лежит некое представление, что мир возник, да, и в основе мира лежит некий божественный порядок, и куда движется-то мир? Куда он движется?
Назад, к разрушению.
Да, он движется, он постепенно деградирует. Анна Дмитриевна, а вот в силу чего он деградирует?
В силу греховности людей.
Да, в силу нарушения божественного порядка, в силу нарушения неких божественных там заповедей, законов и так далее. И это процесс неизбежный. И ты с этим ничего не поделаешь. Да? То есть, и вот цель язычества – это остановить этот процесс, задержать, вернуться к точке начала. Да? Но вот Библия, она говорит, что мир не просто возник случайно из хаоса, а есть Творец, безначальный, бесконечный, который этот мир замыслил, и, соответственно, у него есть цель. Но то развитие мира, которое идет, что в мире есть смерть, грех, там, неправда и так далее, это не входит в его замысел. Это не входит, это нарушение его воли. Но это вот выбор людей. Люди обладают свободной волей, поэтому они грешат. Но Творцу этот мир не безразличен. И в эту историю мира вплетается история промысла. Вот как Творец, он участвует в делах этого мира, как он выбирает отдельные народы, отдельных людей, он ведет их вот к какой-то ему, так сказать, ведомой цели. Это все вот в Библии описано, вот эта священная история. Это книга о деяниях Бога вот в истории, как он эту историю ведет. И, собственно, что с точки зрения вот Евангелия, это является кульминацией этой вот... Что является кульминацией?
Смерть Христа.
Да, воплощение Христа, приход в этот мир. И, собственно, что он сделал? То есть...
Умер за всех людей.
Вот он умер. И получается, что вот мир деградирует от того, что каждый грех, он как бы увеличивает тяжесть, которая ложится на этот мир, да? И это обуславливает неизбежность гибели. Так вот, Иисус, получается, Творец вот в этом, через этого, через своего Сына Единородного, через Иисуса, он вот эту всю тяжесть берет на себя. Он берет на себя эту всю человеческую судьбу, все последствия греха, и этот грех искупает. И что является следствием этого? Вот он взял это на себя, вот он умер, вот он принял на себя то, что принимать не должен был, да, как безгрешный. Что является следствием? Следствием является то, что теперь становится возможным возрождение, что мир искуплен, и возможно его возродить по праву. Вот, понимаете, какая концепция? И вот Евангелие говорит, что теперь как бы вот Христос воскрес, и все воскреснут. И вот как бы суть-то евангельской вот вести, она состоит в том, что то, что произошло с ним, ну вот с Иисусом, в момент смерти и в момент воскресения, да, то, что с ним произошло в момент смерти, оно произойдет с каждым из нас, да, вот это то, что это общая судьба всех, мы это понимаем с вами, да, вот. Но то, что произошло с ним в момент воскресения, это произойдет с каждым из нас. Благодаря его жертве. Вот. Вот это воскресение придет в жизнь каждого. В день Господень, когда Господь ему вернет вот эту жизнь, жизнь вечную. Вот. Благодаря жертве Христа. И с точки зрения Евангелия это нечто уже приобретенное. Это нечто неизбежное. Это то, от чего никакой человек уже не сможет отвернуться. Это некий акт спасения, который Творец приносит в мир. И это является проявлением чего? Со стороны Бога.
Милостью.
Да, любви. Вот. Вот это какое-то великое открытие Евангелия.
Он поступает с нами совершенно несправедливо, но милосердно.
Совершенно несправедливо поступает.
Но очень милосердно.
Да, да, да. И Евангелие, там Новый Завет говорит, Бог есть любовь, да, Бог есть любовь. Откуда это? Это в Ветхом Завете этого нет, что Бог. Он там Творец. Понимаете, Господь, Господин, Судья, там, ну, который может милость проявить там, и так далее. Но он справедлив. А здесь говорится, что он есть любовь. Вот. Вот. И это же основано на жертве Христа, на идее жертвы, только на этом. Вот Павел, апостол Павел говорит, Бог нам любовь свою доказывает на кресте. Вот. Понимаете? И вот это какой-то... Вот в этом и суть благой вести, что, оказывается, так Бог мир-то возлюбил, что Он его искупил через жертву вот, своего единородного Сына, значит, Иисуса Христа. И эта жертва, она имеет такое колоссальное значение. Вот. И это случится с каждым. Вот главный христианский праздник какой?
Пасха.
А вот почему мы все празднуем Пасху?
Потому что Христос воскрес.
Ну, мы понимаем, так, но мы же это празднуем не только потому, что Он воскрес.
А потому что и у нас есть надежда на жизнь вечную.
Да, потому что это то, что дано всем. Мы празднуем на самом деле свое воскресение. Вот смысл вот Пасхи в этом, да, да. То, что это избавление, вот оно пришло. Такая вот весть. И в основе жизни лежит любовь. И, конечно, в чем любовь Творца? Это основа жизни. И дальше, Вот это как бы базовая концепция, которую несли вот эти вот апостолы, которая выражена в Евангелии, в этих посланиях апостольских, да? Вот. Ну и последнее, вот я хотел бы дальше сказать, что все-таки вот особая роль вот в этом распространении христианства принадлежит апостолу Павлу. Это был такой ученик Иисуса, который Иисуса никогда не видел. Он никогда с ним не общался. Вот. Он примкнул к этому движению гораздо позднее, причем там описана такая удивительная ситуация, что первоначально он имел духовное образование, юридическое образование в Иерусалиме, то есть он был фарисеем. И поскольку христианство распространялось, кто-то верил, кто-то не верил, возникал конфликт. И вот уже конфликт там просто разгорался, то есть вокруг этих христианских проповедников, и Павел выступил гонителем и противником, причем таким, знаете, такой вот инициативный гонитель, то есть он там, они разогнали Иерусалимскую церковь, и он поехал уже там в Дамаск, чтобы там, значит, дальше продолжить какие-то гонения. И вот в книге Деяний там описано его, что ему явился Иисус как свет и воскресший, и он переживает обращение. И вот, собственно, этот Павел, он сыграл огромную роль, потому что он стал таким проповедником, который... Он приходил в синагоги, но в этих синагогах иудеи, ну, большая их часть, кто-то, конечно, верил, большая часть, они со скепсисом относились, его выгоняли. Но, как ни странно, там был такой слой людей, прозелиты, боящиеся Бога, они еще называются в книге Деяний. Это язычники, которым нравился библейский монотеизм, нравились 10 заповедей, они признавали эти вещи. И вот к вести Павла они стали испытывать особый интерес вот к этой вести. Вот, к этой вести стали испытывать особый интерес. И Павел, он как бы раскрыл, он был одним из тех, не только он, там и другие в этом приняли участие, но он раскрыл вот, это вот эту весть, вот эту вот веру библейскую, да, для представителей других народов, для язычников.
Как странно получается, Дмитрий Борисович, что язычники приняли Христа как Мессию, а иудеи нет.
Да. И вы спрашиваете, почему, да?
Конечно.
Почему же иудеи, которые, да, вот они не приняли? Действительно, вот вопрос интересный, да? Знаете, я попробую ответить. Мне не раз приходилось обсуждать этот вопрос, собственно, с иудеями, вот. Я вам скажу, как они сами говорят об этом. Они говорят так. Ну, если бы... Что должен сделать Мессия с точки зрения вот этих пророков, там, пророчеств, всей этой традиции? Он должен обновить мир. Должен наступить... Значит, должны закончиться войны, быть восстановлено царство Израиля, допустим, восстановлен храм. Ну, там... Должна быть побеждена смерть. Скажите, Анна, что-нибудь изменилось с момента прихода Иисуса в этот мир?
Ну да, я понимаю, о чем вы говорите. Вот с точки зрения евреев, иудеев, Христос ничего не сделал.
С их точки зрения он принес прекрасное учение, но он ничего для этого не сделал для того, чтобы восстановить там мир и так далее. Потому что они не видят этих признаков наступления мессианского царства. Вот. Вот именно поэтому. Вот именно поэтому.
Вот. А язычники тогда почему?
Почему же они приняли, да? Я выскажу вот свое такое субъективное мнение. Мне кажется, для язычников эта весть, она означала некий радикальный поворот вот в их древнем архаичном мышлении, который вот эта циклическая, вот в этой циклической модели мира, в которой история не имеет особого смысла. То есть, и ты только пытаешься задержать деградацию этого мира, либо, вот помните, мы говорили о путях освобождения.
Да. Да.
Это попытка как бы в индивидуальном порядке выскочить из этого мира, выскочить из этого цикла, из сансары, да, вот в индивидуальном порядке путем огромных усилий повернуть процесс как-то вспять. Но глобальный процесс ты не остановишь. А вдруг здесь появляется такая удивительная весть, что, оказывается, это процесс осмысленный, и в его основе лежит некий замысел Творца, причем в его основе лежит любовь.
Для них это стало надеждой.
Да. И эта любовь выразилась через жертву его сына, через Бога воплощения, и перед, точка конца в христианстве не совпадает с точкой начала. То есть все вернется не обратно в состояние хаоса, то есть мир не вернется обратно к состоянию этой большой смерти Вселенной, а возникнет Царство Божие, новое небо и новая земля, на котором обитает вот это новое человечество. Мир, в котором не будет смерти и греха. Вы понимаете? И это победа, которую он дает, это его благодать, это его милость. И собственно, что от человека-то требуется вот с этой точки зрения? Если в основе жизни лежит любовь Творца, от тебя ничего сверхъестественного не требуется. Тебе требуется тоже просто быть человеком и эту любовь как-то отразить и проявить по отношению к своему ближнему. И тогда ты спасен. Вот. И, конечно, этот очень высокий какой-то идеал с такой глубокой метафизикой, конечно, он покорил, видимо, он понравился очень окрестным языческим народам. И вот христианство уже очень скоро вышло за рамки иудаизма и стало распространяться по всей Римской империи.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что у нас в гостях присутствовал Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Еще раз большое спасибо. Дмитрий Борисович, мы в следующий раз будем говорить о третьей авраамической религии, об исламе.
Об исламе поговорим.
До новых встреч.
До свидания.